Издательство «Лайкбук». Кристал Маркис. Дейвинпорты. Читает Мария Фортунатова. Посвящается моим родителям, которые приняли тот факт, что медицина не для меня. Благодаря вашей любви, поддержке и самоотверженности мне хватило смелости идти к воплощению этой мечты. Чикаго, 1910 год. Глава первая. Оливия. Оливия Элиза Дейвинпорт сняла с витрины рулон жизнерадостно-желтого шелка и приложила к своей темной коже. Яркая ткань, сиявшая в окружении рулонов приглушенных цветов, как сноп солнечного света в пасмурный день, притянула ее. Подумав, не слишком ли это яркий цвет для самого начала сезона, Оливия свободной рукой приложила к ткани образец расшитого бисером кружева и попыталась представить, как такое платье будет с тихим шорохом кружиться вокруг ее икр в танце. «А танцев будет много», — подумала девушка. Она почувствовала предвкушение. После пасхальных торжеств пришел сезон бальных платьев и шампанского. В прошлом сезоне Оливия дебютировала в свете, а в этом будет искать мужа. Пришло время. Она готова выполнить свой долг. Родители будут ею гордиться, как и всегда. Проблема только одна. Трудно найти подходящего джентльмена из правильной семьи, образованного, наследника крупного состояния и при этом еще и чернокожего. Оливия сделала глубокий вдох. Желтый шелк выскользнул из ее руки. Она знала, что сказала бы мама. Это кричащий цвет. И вообще, Оливия зашла сюда только забрать несколько подогнанных по фигуре нарядов. «Помочь?» — спросил кто-то за спиной Оливии, и она вздрогнула. Рядом с ней, сцепив руки, стояла девушка-консультант. Несмотря на улыбку, холодные голубые глаза выдавали ее отношение к покупательнице. «Я просто любуюсь тканями». Оливия повернулась к стенду с широкополыми шляпками, не обращая внимания на взгляд консультантки, буравившей ей спину. «И жду подругу», — добавила она. Кстати, куда запропастилась Руби? Это она уговорила Оливию отправить слуг с покупками домой и побродить по роскошным павильонам универмага Marshall Fields без сопровождения. А теперь ее и след простыл. Девушка-консультант откашлялась. «Заказы своей госпожи можешь забрать на стойке обслуживания. Я могу подсказать дорогу, если ты заблудилась». «Спасибо, я знаю, где это», — ответила Оливия с натянутой улыбкой, игнорируя оскорбление. Окружавшие их покупатели, все сплошь белые, наблюдали за разговором с растущим любопытством. За спиной Оливии кто-то усмехнулся. Девушка вспомнила слова матери «всегда быть выше этого», потому что их семья была необычной. Богатые, красивые, чернокожие. Руби выставляла свое богатство на показ, точно броню, обычно в виде мехов и драгоценностей. Оливии больше нравились строгость и элегантность, какими отличалась ее мать. Но сегодня стиль ее не защитил. И красота тоже. Девушка из магазина не замечала ничего, кроме цвета ее кожи. Оливия расправила плечи, выпрямилась в полный рост. Указала на самую большую брошь с драгоценным камнем на витрине. «Упакуйте вот это, будьте добры. И еще вон ту шляпку для моей сестры. Она вечно обижается, если я хожу за покупками, а ей ничего не привожу». Заговорщическим тоном обратилась она к другим посетителям, хотя прекрасно знала, что Хелен была бы больше рада плоскогубцам, чем шляпке. Оливия медленно прошла по залу. «Еще вот эти перчатки», — девушка задумчиво постучала пальцем по подбородку, «и 5 метров того желтого шелка». «Послушай, послушайте, мисс», подсказала Оливия. Щеки консультантки покраснели. «Хорошо», — подумала Оливия. Она поняла свою ошибку. «Мисс», — пропыхтела продавщица с явным усилием. «Вы выбрали очень дорогие вещи». «Ну что ж», — ответила Оливия, и в ее тоне не осталось и следа игривости. «Такой у меня вкус. Можете записать покупки на счет моей семьи». Она пронзила консультантку взглядом. «Моя фамилия Дейвенпорт». В городе было не так много чернокожих покупателей, которые могли командовать белыми продавцами универмага. И фамилия Дейвенпорт, у которой была хорошая репутация благодаря усердному труду отца и целеустремленности матери, была известна. Отец был вхож в большинство элитарных клубов Чикаго. Мать состояла в совете попечителей самых закрытых благотворительных организаций. А старший брат поступил в университет. Для чернокожих Чикаго был городом-маяком на промышленном севере США, где люди этой расы процветали благодаря законам, введенным после реконструкции Юга. Тем не менее, такие задевающие самолюбие инциденты все еще случались. Из толпы вышла вторая продавец-консультант, женщина постарше, с куда более приятными манерами. «Давайте я вам помогу, мисс Дейвенпорт. Элайза, ты свободна», — сказала она своей подчиненной. Оливия узнала эту женщину. Она часто обслуживала ее мать. «Как ваши дела, моя дорогая?» Гнев Оливии начал затухать, пока она наблюдала, как старшая женщина-консультант суетилась, заворачивала выбранные девушкой вещи в тонкую бумагу. Оливия знала, что поступила мелочно. Несмотря ни на что, она была из высшего общества. Девушка подумывала уже отказаться от покупок и попросить, чтобы товары разложили обратно. Но она чувствовала, как первая консультантка сверлит ее взглядом издали. О гордости, как и много чего еще, у Дейвенпортов было в изобилии. Наконец явилась Руби. Увидев подругу, Оливия почувствовала облегчение. Она больше не была единственной чернокожей в магазине. Лицо у Руби раскраснелось, глаза на фоне коричнево-красной кожи сияли особенно ярко. «Я слышала шум», — сказала она с ухмылкой. «Что случилось?» Кучер Гарольд повел вожжами, экипаж отъехал от площадки перед универмагом Marshall Fields и влился в поток транспорта на Стейт-стрит. Вечерело, на весенних улицах Чикаго было оживленно. Здания ресторанов с колоннами прилегали к фабрикам из кирпича и стекла, выбрасывающим в небо клубы дыма. Звон трамваев перебивал гудки клаксонов автомобилей. Мужчины в твидовых костюмах в спешке огибали мальчишек-зазывал, продающих газеты на каждом углу. Улицы кишели людьми всех мастей. Оливия наблюдала за ними через окно одно из многих принадлежавших ее семье роскошных легких колясок, скрытое отороченным шелком навесом. «Ох, Оливия!» — Руби взяла лучшую подругу за руку. «Эта девчонка прекрасно видела, что одно твое платье стоит больше, чем она зарабатывает в месяц. Обыкновенная зависть. Вот что это было». Оливия попыталась улыбнуться и снова сложила руки на коленях. Подруга была права, но дело тут не просто в зависти. Та консультантка смотрела на Оливию, будто на воровку, самозванку или что похуже. Оливия никак не могла смириться с подобными взглядами. Руби рассматривала лисий мех, украшавший перчатки, которые Оливия приобрела в порыве безрассудства. «Возьми их себе», — сказала Оливия, заметив взгляд подруги. «Меньше будет напоминаний об этом досадном случае». Руби надела перчатки и, красуясь, приложила ладони к щекам. Потом подергала бровями и высунула язык. Она корчила рожи, пока Оливия не улыбнулась по-настоящему. И девушки дружно засмеялись. Гарольд остановил коляску перед перекрестком. Дорога вела на северную сторону, где жили самые богатые и благополучные горожане. Там был дом Дейвенпортов. «О, кстати!» — воскликнула Руби. «Мне показалось, или это Хелен на днях вышла из вашего гаража с ног до головы в смазке?» Она сдержала смешок. Оливия закатила глаза. Младшая сестра прямо-таки из кожи вон лезла, чтобы сделаться как можно менее привлекательной для потенциальных женихов. «Ей надо быть осмотрительнее. Если ее в таком виде заметит папа, его удар хватит». В детстве Оливия и Хелен были близки. Со служанкой Эми Роуз, а потом и с Руби, они превратили приусадебный парк в собственное королевство. Они часами прятались в садах от гувернантки. Потом, прошлой весной, настало время для дебюта Оливии в свете, и она решила покончить с детскими забавами, надеясь, что Хелен последует ее примеру. Но вместо этого сестра, похоже, устремилась в противоположную сторону. Гарольд провел коляску через ворота особняка Порт Свободы, и для глаз Оливии это была услада после утомительного дня. Особняк Дейвенпортов был возведен на краю одного из самых роскошных районов Чикаго, и владения семьи затмевали все соседние. В детстве Оливия считала, что это из-за того, что у родителей много денег, а позже поняла, что просто никто не хотел покупать недвижимость рядом с усадьбой чернокожих. Вокруг особняка раскинулось несколько акров земли, сады, конюшни, поля для выпаса лошадей. Последней постройкой был гараж для ремонта экипажей Дейвенпортов и автомобилей, которые коллекционировал Джон. Компания «Экипажи Дейвенпорта» была авантюрой, на которую много лет назад пошел отец. В молодости он сбежал с плантации и, проделав сложный путь, добрался до севера, где у чернокожих был шанс обрести нечто вроде свободы. Он мечтал создать самый роскошный конный экипаж, который стал бы чем-то большим, чем просто средство передвижения. И у отца получилось. Вскоре после того, как Уильяма Дейвенпорта высмеяли и выгнали из мастерской, где он работал, он созвал несколько недовольных прежним начальством сотрудников и открыл свое дело, вложив в него все свои сбережения. Бизнес пошел в гору, и со временем его экипажи стали самыми желанными в мире. Но сейчас, когда автомобили начали теснить конные коляски на улицах города, Джон убеждал отца идти в ногу со временем. «Смотри-ка», — Руби указала на фаэтон возле гаража. «Это разве ваш?» Выглядел фаэтон очень просто. Матово-черный, тонкие колеса, без кучера. Полная противоположность экипажам Дейвенпорта с удобными бархатными сидениями, толстыми упругими шинами для мягкости хода и с таким глянцевым покрытием, что в черной панели задника над золоченой эмблемой Дейвенпортов можно было увидеть свое отражение. Оливия выпрямилась и подобрала юбки. «Наверное, одно из увлечений Джона. Хотя зачем, с чего бы? С момента появления у Джона автомобиля они с Хелен только о нем и говорят». «А Джон сегодня будет за ужином?» — спросила Руби с показной небрежностью. Оливия закатила глаза. У подруги не получалось скрывать интерес к ее брату. «Ну, ему надо иногда есть», — поддразнила она. Оливия спустилась по ступенькам экипажа и посмотрела на Порт Свободы, дом, в котором она прожила всю жизнь. Трехэтажный викторианский особняк бледно-голубого цвета. Крыша крутая, остроконечная, с парой башенок. Деревянные перила широкого крыльца покрыты искусной резьбой, изображающей плющ, настолько правдоподобной, что казалось, будто листья покачиваются на легком ветерке. Перед девушками открылись большие дубовые двери, а за ними широкая лестница, змеей изгибавшаяся с одной стороны холла. Над холлом был витражный купол, сквозь который в дом лился свет вечернего солнца. Дворецкий Эдвард терпеливо ждал, пока девушки отдадут ему шляпки и перчатки. «Вы опоздали к чаю, мисс», — прошептал он. «К чаю?» — переспросила Оливия. Мама ничего не говорила насчет чая. Оливия дернула ленту под подбородком и в замешательстве посмотрела на Руби. Девушки быстро прошли в гостиную по натертому паркету, мимо зеркал в позолоченных рамах. Открывая дверь, Оливия задержала дыхание и нахмурилась. «Извините за...» Но девушка замолчала, стоило ей увидеть красивого незнакомца, сидящего напротив ее родителей. Бежевый твидовый костюм облегал его гладкую темную кожу. «А вот как раз и она!» Эмилин Дейвенпорт поднялась с дивана, и подол ее платья заструился красивыми складками. Мать стояла безукоризненно прямо, то ли из-за туго затянутого корсета, то ли выражая решительность. Миссис Дэйвенпорт быстро глянула на дочь своими миндалевидными глазами, точно такие же глаза достались и Оливии, и мягко отвлекла гостя от мистера Дэйвенпорта и чайного прибора. «Это наша дочь Оливия». Джентльмен, представший взору Оливии, был не похож на молодых холостяков, с которыми она была знакома. Он возвышался над ней, и Оливия волей-неволей поразилась ширине его плеч. Его волосы были расчесаны на пробор и гладко уложены, ни один волосок не торчал. И столь же гладко были уложены его густые усы, обрамлявшие полные губы. Эти губы при виде Оливии гость растянул в самоуверенную улыбку, продемонстрировав ровные белые зубы. Щеки у него были гладкие, подбородок с ямочкой. Молодой человек был очень красив. «Рада с вами познакомиться», — сказала Оливия, протягивая руку. «Я очарован», — сказал тот и, взяв ее ладонь, склонил голову. Голос у него был такой низкий, что вверх по ее руке пробежала вибрация. Говорил мужчина с акцентом. Оливия заметила улыбку отца. Взгляд мистера Дэйвенпорта стал нежным. Он снял очки и положил в карман пиджака. Трость он прислонил к стулу и встал рядом с ее матерью у окна в другой стороне комнаты. Вдвоем они являли собой образ, к которому стремилась Оливия. Идеальная пара. Краем глаза девушка уловила движение, которое заставило ее вспомнить о госте. К ним подошла Руби. «Руби Тремейн, кажется, мы не знакомы», — представилась она и протянула руку гостю, вклинившись между ними. Оливия встретилась с джентльменом взглядом, и в глазах друг друга они заметили добрую усмешку над дерзостью Руби. «Джейкоб Лоренс, рад познакомиться и с вами», — сказал он. «Мистер Лоренс недавно переехал сюда из Лондона», — с улыбкой сообщила миссис Дэйвенпорт, а потом снова повернулась к отцу Оливии. «Вот как? Что же привело вас в Чикаго?» — поинтересовалась Оливия. Гость посмотрел девушке прямо в глаза. «Ищу новые возможности». «Ну, естественно», — подумала Оливия. «Какого рода возможности?» Ей с трудом удалось произнести это без нотки флирта в голосе. Мистер Лоренс широко улыбнулся. «Хочу расширить свой бизнес в сфере перевозок за пределы Британских островов. Несколько дней назад я познакомился с вашим отцом у газетного киоска, и он любезно предложил представить меня определенным персонам. Я заехал выразить свою благодарность». Оливия почувствовала на себе взгляды родителей и чуть приблизилась к мистеру Лоренсу. «Прошу прощения за опоздание. Если бы я знала, что вы собираетесь к нам на чай, я не заставила бы вас ждать». Не сводя с Оливии глаз, мистер Лоренс ответил: «Не стоит извинений. Мой визит был внезапным. Я только сожалею, что мы не можем пообщаться подольше». Сердце Оливии забилось сильнее. Руби практически втиснулась между ними. «Обязательно приходите на вечеринку, которую устраивает мой отец в эту пятницу». «Это мероприятие по сбору средств в рамках предвыборной кампании мистера Тремейна. Он хочет баллотироваться в мэры», — сказала мать Оливии, подходя. Она повернулась к мистеру Лоренсу. «Бальная зала у Тремейнов не такая просторная, как у нас, но это определенно будет уютная домашняя вечеринка». Оливия бросила на лучшую подругу извиняющийся взгляд и сказала: «Мне всегда казалось, что сад Тремейнов так очарователен в это время года. Гостям можно будет туда пройти, Руби?» «Ну, конечно», — фыркнула Руби. «Все ради дорогих гостей». К мистеру Лоренсу приблизился мистер Дэйвенпорт. «Это будет идеальная возможность познакомиться с главными лицами Чикаго». «Вы очень добры. Лучшего занятия на вечер пятницы и не придумать». Мистер Лоренс повернулся к Оливии. «Я смогу увидеть на вечере вас?» Девушка почувствовала трепетание в животе. Сезон только начался, а самый подходящий кавалер из всех, что она видела за свою жизнь, уже у нее в гостиной, в самом прямом смысле. Может, найти мужа окажется проще, чем она думала? «Конечно», — ответила Оливия. И на губах у нее заиграла улыбка. «Может, даже приберегу для вас танец».